Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, первый сюжет, который нам продиктован событиями дня и тут же нашел отражение на нашем форуме, это расстрел полковника Буданова, который произошел прямо в центре Москвы, на Комсомольском проспекте, в 12 часов дня. Нас просят рассказать, что нам известно о полковнике Буданове и причинах его гибели. Вот. И напоминают наши предыдущие передачи на эту тему. Значит, я что могу сказать? Что, конечно, редко приходится комментировать факты столь очевидные. Да? Столь очевидные потому, что, во-первых, само по себе дело Буданова, так называемое дело Буданова, было многократно, так сказать, пережевано уже официальными, неофициальными, уж тем более интернет-СМИ, в ходе которой, кстати, в ходе этого пережевывания выяснились некая фактура, которая так и не нашла своего ответа, несмотря на то, что Буданова несколько раз судили, там вроде освобождали, опять сажали, так сказать, и прочее, прочее. Нашла своего отражения фактура о том, действительно ли Буданов являлся тем насильником, который изнасиловал, так сказать, чеченскую девушку, потому что сначала говорили об этом как о нем, потом как о неком солдате, который был, так сказать, признан там невменяемым, потом, значит, еще о чем-то. В общем, короче говоря, так сказать, ощутимых таких стопроцентно весомых доказательств в этом вопросе не было. Ясно, что его хотели, так сказать, примерно наказать, причем примерно хотела наказать как раз чеченская сторона, против которой он воевал, и насколько можно судить, и тогда, и сейчас воевал удачно. Вот то, что в войне, естественно, случаются гибель людей, собственно, поэтому и ведется война, и что эту войну вел против чеченцев, и то, что чеченцы, во всяком случае, те их наследники, которые сейчас правят Чечней, они хотели бы с ним посчитаться, эта вещь была совершенно очевидная. Вот. И в данном случае каких-то, так сказать, сомнений на этот счет нет. О том, что в итоге, значит, этот полковник Буданов какой-то срок должен был получить, и он его получил, что само по себе, в общем, для офицера такого ранга, тем более воевавшего в Чечне, командовавшего там танковой частью, является, ну, не самым лучшим прецедентом для российской армии, да, потому что можно видеть, что, так сказать, в армиях других государств, возьмем те же Соединенные Штаты, да, которые, так сказать, воюют в Афганистане и в Ираке, вот, отношение, в общем-то, к своим военным, оно несколько другое. Там тоже есть наказание, когда, так сказать, дело какое-то является сверхочевидным, но оно не является наказанием, в общем, для рядовых и сержантов, так сказать, ну, на офицеров высокого ранга, какими являются полковники, допустим, те же самые американцы, не замахивались никогда, потому что они, значит, берегли определенную, что ли, воинскую субординацию и, что самое главное, боеспособность своих вооруженных сил, которые должны сражаться где-то на чужой стороне, зная, что их государство их защищает. Вот то, что мы имеем в Чеченской войне, это то, что, так сказать, российское государство, которое, собственно, эту войну и начало, в лице, так сказать, переходящих президентов, начиная от Ельцина там, и через Путина, вплоть до Медведева, своих военных сдавало регулярно. Буданов не первый и не последний на этот счет. Он просто самый громкий случай. И особенно громкий потому, что в конце концов, вот он был застрелен в центре Москвы, и совершенно очевидно, сколько там не выдвигает там каких-то левых версий о том, что, дескать, это какая-то провокация каких-то националистов, которые с целью разжигания межнациональной розни взяли вот и убили своего же, как полагается, националиста, да, полковника Буданова, для того, чтобы эту разжечь. Ну, это вариант притянутый, я уж не знаю, за какие уши. То есть, это совершенно нереалистично, да? Совершенно понятно, что если...
Я бы иначе сказал. Так, человек, который высказывает такую версию, просто откровенная дрянь. Просто...
Ну, это высказывает представитель Чеченской Республики в российском государстве.
Я не знал, кто это высказал, но
это высказал он.
Человек. Если негр из Ганы высказал такое предположение, он все равно дрянь. Если он чеченец, он дрянь. Если он представитель Следственного комитета, он все равно дрянь.
Нет, он не представитель Следственного комитета, он всего-навсего представитель Чечни в России.
Вот. Значит, он дерьмо, если он говорит
потом. Ну, вот он такие вещи говорит, потому что, видимо, ничего другого, собственно, он сказать по этому поводу и не может, если к нему обратятся за комментарии, к нему мы обратились. Ну, должен был или помолчать, или просто сказать то, что и так все понимают, это то, что с Буданом свели счеты, причем свели счеты высокопоставленные.
Не, Валер, я возвращаюсь к событию с Кунгаевым, так сказать, потому что нам представили, что это такая невинная девушка, которая посла гусей, так сказать, по это самое, была злостно изнасилована, так сказать, и это не может не вызывать сочувствия, да, к человеку, так сказать. Но если представитель, так сказать, вот Чеченской Республики, так сказать, произносит подобные вещи, это говорит о многом, это говорит об отношении ко всему происходящему, и это как раз разжигает ту самую национальную рознь и является той самой провокационным фоном, так сказать, событий, которые происходят и тут, и там. Потому что война сама по себе, это постоянное длящееся преступление, причем с обоих сторон. Это человек, который начинает войну, он должен понимать, что он начинает преступление своих офицеров и солдат против противников там, противоположной стороны и гражданского, и военного, военной составляющей. И в обратную сторону он получит то же самое.
Ну, возвращаясь все-таки к текстовке событий, могу только кратко суммировать следующее, что как сейчас, значит, как бы вновь публикуются все те материалы о Буданове, которые публиковались в предшествующие годы в концентрированном виде, и из них, в общем-то, вина и, так сказать, сам замес, если угодно, этой истории, он становится совершенно очевидным, потому что Буданов командовал полком, выведенным, вернее, посланным из Забайкалья в Чеченскую войну, и командовал им на редкость удачно. Вот, удачно не только потому, что за все время боевых действий, которые он там несколько месяцев вел, в его полку был только один убитый, да, так сказать, всего одна жертва, а в том, что он применял искусственную тактику, как говорится, берег своих людей, в общем-то, выбивал из строя врага, так сказать, самых лучших артистичных там гранатометчиков, которые, так сказать, подбивали там и вертолеты на предельной дальности.
Я должен сказать, что стратегия, примененная полком Будановым и, кстати, генералом Шамановым, так сказать, угу. Они в его группе, так сказать, выступали, да, да. Она была в какой-то степени, это предмет моего самоощущения, так сказать, предмет моей гордости. Я говорил, что в Чечне надо воевать именно так, не лезть в Грозный по равнине, а именно с Горогорского хребта. Я там полтора года проработал и вел нефтепровод Тенгиз, Гурьев, Астрахань, Грозный. Поэтому всю конкретную географию, так сказать, и топологию, так сказать, вот этой местности представляю очень хорошо. Самый удачный вариант атаки, так сказать, на Грозный, он идет по Горогорскому хребту. Откуда, собственно, и начался боевой путь танкового полка. Потому что из Натеречного района, который изначально был на стороне российских войск, это один из четырех районов Чечни, который населен или русскими, или чеченцами, которые так называемые мирными. Угу. Так совершенно спокойно, без потерь, поднявшись на Горогорский хребет, можно было двигаться чуть ли не до Грозного по этому хребту вниз, имея стратегическое преимущество в том, что ты атакуешь сверху. Uh-huh. А атакующие тебя силы или контратакующие, они вынуждены как бы атаковать тебя, так сказать, на, что с точки зрения элементарной баллистики и военной тактики является правильным решением. Uh-huh. Вот именно, собственно, в рамках корпуса Шаманова, так сказать, танковый полк Буданова так и двигался по Горогорскому хребту и действительно с точки зрения военной выполнил операцию абсолютно блестяще.
Вот, ну так вот, так сказать, инцидент, о котором идет речь, и от которого в итоге пострадала Эльза Кунгаева, потому что как или иначе, так или иначе, была она изнасилована или нет, кем именно, но она была убита, это факт. Вот, так сказать, и Буданов, более того, в этом признался. Вот, это случилось в результате того, что сам полковник, значит, уже когда полк был выведен, по сути дела, из боевых действий, готовился к отправке за Балкалья, вот тут он и понес самые большие потери. Потому что там, кажется, 25 человек погибло. Причем погибло от пуль снайпера, который обстреливал целенаправленно расположение, что и вынудило, собственно, полковника, так сказать, как пекущегося о своих солдатах офицера, значит, организовать поиски этого снайпера, и была найдена вот эта вот девушка из Акунгаева, которая, судя по материалам, значит, которые были опубликованы, она изначально сама призналась, что она тут стреляла и будет стрелять, и, в общем, как бы, так сказать, вела себя так, как она себя понимает геройски, ну и на самом деле, значит, вызвала ответную реакцию полковника. Кстати сказать, после этого убийства, значит, обстрел расположения полка прекратился. Вот как бы связывает это, не связывает, этот факт остался тоже, кстати, неисследованным следствием. Почему так получилось, что вот снайперские атаки после, так сказать, убийства Элисы Кунгаевой, так сказать, прекратились. И все-таки баланс жизни оказался, значит, одна вот эта вот чеченская, условно говоря, девушка-снайпер, и, или 25 солдат, которые выполняли, в общем-то, пришли туда по приказу и выполняли свой долг, и были этим снайпером застрелены.
Вот. Блин, у нас передача на самом деле, поэтому я хотел бы маленькую поправку в свои рассуждения вести сразу. Когда ты произносишь понятие следствие и суд, надо понимать, что это нынешнее российское следствие и нынешний российский суд, который никакого отношения к правоприменительной практике, как мы это с тобой
достоверно. Правосудие, да.
Да, не имеет.
Да, да.
Не имеет. Мы не верим этим судам. Не потому, что в данном случае, так сказать, мы на стороне или и Буданова. Если он действительно изнасиловал, так сказать, беззащитную девушку, он мерзавец. Это не вызывает сомнений. Но опираться на данные суда для того, чтобы вынести вот это суждение, был он насильником и убийцей, мы не можем, потому что мы знаем цену этому суду. Мы понимаем, что по заказу, так сказать, могут назвать любого человека преступником, он будет и убийцей, и насильником, и украдет сам у себя нефть 35 миллионов тонн, и при этом не заплатит налоги с украденной нефти, за что его дважды надо посадить там на 14 лет. Вот, поэтому все это разговоры о суде и следствии нельзя серьезно воспринимать как аргументы. Это не является аргументом.
Я в данном случае перечисляю факты просто для того, чтобы сказать, что в конечном итоге это был политический процесс с самого начала. Политический в том смысле, что он был политически заказан. Да? И на процессе на этом, в котором, собственно, суд, прокуроры и вся система правосудия играла роль просто некого экрана, да, через который реализовывалось или перетягивалось, так сказать, перетягивался канат в ту или другую сторону. Речь шла с самого начала о том, что чеченцы требовали крови, чеченцы в данном случае, я имею в виду представители официальной чеченской власти на сегодняшний день, они требовали крови удачливого полковника Буданова, в первую очередь для того, как я понимаю, чтобы отчитаться перед своими, так сказать, соплеменниками, сказав, что вот есть такой полковник, который воевал против нас удачно, вот мы его взяли, так сказать, и убили. Вот. Или через судебную систему России, или как-то еще. Вот это убийство, так сказать, тем не менее, в общем-то, видя реакцию на это дело в российском обществе, осуществить при помощи системы правосудия не удалось. И поэтому, когда Буданов...
Ничего себе не удалось. Его посадили, он 9 лет отсидел.
Нет, он посадили 9 лет, но это было все-таки не убийство. Понимаешь? И более того, я практически уверен в том, что когда он сидел, конечно, в российской тюрьме, то к нему отношение было не как к преступнику, а все-таки как к герою России. И это не значит, что в тюрьме сидеть от этого хорошо. Вот это просто значит, что человек сидит с разными моральными чувствами. Его в тюрьме, так сказать, не пытались опустить там как какого-нибудь насильника там или прочего. Им в тюрьмах у нас отношения не очень хорошие, да? Вот к Буданову этого во всяком случае не было.
Полковник пожилого человека носил награды, так сказать.
Разумеется.
Имел жену, детей, так сказать, а тут его посадили в тюрьму. Он был серьезно наказан.
Серьезно? Нет, он был серьезно наказан. Вот, но суть, в конце концов, в том, что когда, так сказать, вот это вот, когда его сегодня убили, то об этом убийстве сразу можно высказать несколько суждений. Вот. Во-первых, я сразу же отметаю из этого суждения мотив мести. Да? И по очень простой причине. Потому что семья Эльзы Кунгаевой, она в настоящее время живет в Норвегии. Вот. Она живет там на пособие, как политические беженцы, пострадавшие со всех сил. Вот. И комментарии все дают оттуда же из Норвегии. Причем по этим комментариям, значит, видно, что им самим-то там неплохо. Они никуда не собираются там возвращаться или что-то там. Такое, так сказать, у них все в порядке, да, это как бы семья в этом смысле устроена. Вот. Значит, во-вторых, то, что произошло, а именно это убийство заказное, это все-таки заказное убийство, совершенное профессионалом. причем профессионал, видимо, которому, видимо, хорошо заплатили. Речь идет даже не только о том, что это было лицо, насколько описывает свидетель, славянской внешности, то есть явно кто-то покупной, да, но и о том, что он там, сделав 6 выстрелов, 4 выстрела попал, так сказать, в голову, причем жена, которая шла рядом там, с полковником, она не получила там ни одной царапины. Вот. Из всего этого следует, что как бы, за дело было заплачено достаточно хорошо. Тем более, что убийцы, их там было двое, скрылись на Mitsubishi Lancer, которые, в общем-то, потом подожгли. В общем, все это вместе кажется, что в убийство были вложены серьезные средства. Вот семья Эльзы Кудгаевой, даже живя она на какие-то там пособия и прочее, она реализовать это на, так сказать, свои средства там, из Норвегии кого-то нанять, явно не могла. То есть это не тот мотив мести. Вот. Значит, остается только один. Это мотив мести государственный. То есть господина Кадырова, так сказать, с его подчиненными, которые как-то дали какую-нибудь клятву там среди своих же таких же апашей, что вот они, так сказать, возьмут и вот, вот этого полковника Буданова вот так или иначе замочат. И где бы он ни был, так сказать, все равно, так сказать, всей России они его смогут замочить. Они его реально и застрелили. Вот. Вот, собственно, это не первое убийство господина Кадырова, надо признать. Он до этого, так сказать, точно так же убивал в Москве и чеченских командиров, там, всяких батальонов, восход и прочее.
Он убил в Вене своего бывшего телохранителя.
Бывшего телохранителя,
и
да.
И об этом есть приговор Венского суда. И...
Да, да.
Достаточно доказанная ситуация.
Вот. Значит, из этого всего следует, что либо он пользуется здесь, как говорится, полной безнаказанностью, и ему ни Медведев, ни Путин не указ для того, чтобы организовывать такие убийства, в чем я немного сомневаюсь. Вот. Потому что все-таки он живет на те дотации, которые они ему обеспечивают из государственного бюджета России, они в определенном смысле для него, так сказать, мать кормящая. Вот.
То есть фактически получается, что убийство Буданова оплатил Кремль. Так переводим на русский язык, потому что сам по себе Кадыров, извини, не пашет и не сеет, и денег своих не имеет.
Разумеется, да.
И имеет только те, которые ему дает Кремль, то есть наши деньги.
Совершенно
верно.
Он этими
деньгами заплатил за убийство Буданова.
Он этими деньгами заплатил за убийство Будаева и почти наверняка получил на это предварительную лицензию наверху. То есть у тех же самых Медведева с Путиным, точнее говоря, скорее всего, у Путина. Вот. И поскольку это его как бы дружба. И вот то, что сама по себе российская государственная власть, а Путин в данном случае к ней относится, санкционирует вот такого рода убийства и расстрелы.
И оплачивает,
причем регулярные. Да? Это серьезная характеристика самой власти. Это уже вопрос не просто предательства своей армии, своих офицеров. Да, это одна часть проблемы. А вторая часть проблемы – это то, что она практически позволяет наемным убийцам действовать вот здесь, вот в центре прямо Москвы, среди бела дня, то есть как бы доказывая самим фактом вот этого убийства, что ну, ничего вы нам, собственно, не сделаете. Я опускаю даже мелкие детали, что когда, например, это убийство совершается вот так вот среди бела дня, тем более на Комсомольском проспекте, да, ну, легко предположить, что как только убивают человека, да на глазах у всех тут же извещаются менты, да это, собственно, происходит рядом с национальной конторой, тут же обозначается какой-нибудь план перехват «Вулкан» там и прочее. Все видят, что скрываются на белом Mitsubishi Lancer. То есть тут, как говорится, в общем, реально совершенно и отследить, и, как говорится, погоню организовать. Вот для того, чтобы ни того, ни другого не было сделано, убийцы среди бела дня, они должны иметь в карманах какие-то весомые отмазки. То есть они должны считаться с тем, что их вот прихватят там в соседнем углу, может быть, просто милицейский патруль, просто потому что они по наглости это делают вот среди бела дня, да? Значит, они должны предъявить какие-то весомые ксивы, типа там офицеров ФСБ там, или каких-нибудь там еще прочих силовых контор. То есть, короче говоря, от этого отмазка.
Когда Политковскую убили, то выяснилось, что адрес убийцам, так сказать, давал ни много ни мало, как подполковник ФСБ Регузов.
Да.
Слушай, он попался на том, что он залез в базу и высветил по своему коду, он запросил, поэтому он отвертеться не мог. Он дал адрес съемной квартиры Политковской убийцам.
Угу.
Так что... половина из тех людей, которых определили как причастных к убийству Политковской, это или сотрудники ФСБ, или агенты ФСБ.
Да.
Или так, или иначе, так сказать, или вдоль и поперек. При этом они могли быть сами по себе этническими чеченцами, но тем не менее они все находились на службе.
Да, ну, то есть здесь прослеживается очень сходный сценарий. Вот, очень сходный, потому что сам Буданов, как стало известно, он в течение трех последних месяцев, в общем-то, чувствовал за собой слежку. Эту слежку, значит, там всякие там машины с затененными окнами, которые вели, так сказать, у него и во дворе, и сопровождая, так сказать, его там по местам его перемещений, очевидно, тоже кто-то должен был оплачивать. Понимаешь? То есть это все показывает, что речь идет не о каком-то акте мести со стороны там, семьи, кровников, там, и, в общем, такой прочей экзотической чепухи. Да? Это речь идет о государственной мести со стороны чеченских структур, которые тем самым подчеркивают свою крутость и то, что им в России все позволено и все возможно. Они получают дотации и делятся с Кремлем, так сказать, откаты, распилы и все такое по полной программе, а выливается это в итоге вот в деятельность, так сказать, эскадронов смерти вот такого рода, как бы высшее выражение, так сказать, тотальной и совершенно безнаказанной государственной власти, которая творит абсолютно все, что хочет. Вот, собственно, это то, к чему можно резюмировать это убийство Буданова. Так что в данном случае основным убийцей его, если так вот говорить по существу, да, является даже не какой-то исполнитель и не там, какой-то Кадыров, да, является государственная власть России. В общем-то, Буданов это чувствовал, он даже говорил, судя по комментариям, что он будет убит там, из политических соображений. В общем, он достаточно верно и четко это чувствовал, и что, собственно, вот факт его гибели подтвердил. Так что вот, пожалуй, наши комментарии на этот счет сводятся к этому. Ну, плюс потенциальная возможность того, насколько эти убийцы будут найдены. Ну, вот, я думаю, что если общественность всерьез проявит интерес, так сказать, к этому делу, то сдадут, конечно, исполнителей или тех, кого представят как исполнителей. Тут есть два варианта, так сказать, этого дела. Ну, вот. Но так или иначе, никогда, естественно, постараются ни за что не вывести это на организаторов этого дела, то есть на ФСБ, которая отслеживала, так сказать, действия Буданова, и которая фактически вот по заказу Кадырова организовала, так сказать, значительную часть этого убийства. Может быть, не они сами нанимали, так сказать, убийцу, но уж то, что они организовали нахождение полковника и как бы оперативное прикрытие этого мероприятия, это практически не вызывает сомнений. Так что вот такая вот история со смертью Буданова.